Седьмое. Доклад о работе в деревне. 23 марта. Страница 187. Продолжительные аплодисменты. Товарищи, я должен извиниться, что мне не удалось присутствовать на всех заседаниях секции, которую выбрал съезд по вопросу о работе в деревне. Секция по вопросу о работе в деревне была организована на первом заседании 8-го съезда РКПБ 18 марта 1919 года. Аграрная секция провела три заседания 20, 21 и 22 марта. На них были заслушаны доклады о земельной политике, о работе в деревне и избрана комиссия для рассмотрения тезисов. Написанная Лениным резолюция об отношении к среднему крестьянству и тезисы о политической пропаганде и культурно-просветительной работе в деревне, написанные Луначарским и отредактированные Лениным, были утверждены съездом. Дополнением поэтому явятся речи товарищей, которые участвовали в этой секции с самого начала ее работы. Секция выработала в конце концов тезисы, которые были сданы в комиссию и которые вам будут доложены. Я хотел бы остановиться на общем значении вопроса, как он встал перед нами в итоге работы секции и как он, на мой взгляд, встал теперь перед партией в целом. Товарищи, совершенно естественно, что в развитии пролетарской революции нам приходится выдвигать на первое место то один, то другой из наиболее сложных и важных вопросов общественной жизни. Совершенно естественно, что при перевороте, который затрагивает и не может не затрагивать самые глубокие основы жизни, самые широкие массы населения, ни одна партия, ни одно даже самое близкое к массам правительство абсолютно не в состоянии охватить сразу все стороны жизни. И если сейчас нам приходится останавливаться на вопросе о работе в деревне и из этого вопроса выделять преимущественно положение среднего крестьянства, то с точки зрения развития пролетарской революции вообще тут не может быть ничего странного и ненормального. Страница 188. Понятно, что пролетарской революции пришлось начать с основного отношения между двумя враждебными классами, между пролетариатом и буржуазией. Основной задачей было передать власть в руки рабочего класса, обеспечить его диктатуру, свергнуть буржуазию и отнять у нее те экономические источники ее власти, которые, безусловно, являются помехой в деле всякого социалистического строительства вообще. Все мы, поскольку знакомы с марксизмом, никогда не сомневались в той истине, что решающее значение в капиталистическом обществе может иметь по самому экономическому строению этого общества, либо пролетариат, либо буржуазия. Теперь мы видим много бывших марксистов, например, из лагеря меньшевиков, утверждающих, будто в период решительной борьбы пролетариата с буржуазией может господствовать демократия вообще. Так говорят меньшевики, всецело спевшиеся с эсерами. Точно не сама буржуазия создает или отменяет демократию, смотря по тому, что ей выгоднее. А раз так, то не может быть никакой речи о демократии вообще во время обостренной борьбы буржуазии с пролетариатом. Приходится только удивляться, как быстро эти марксисты, или якобы марксисты, например, наши меньшевики, как быстро они разоблачают себя, как быстро выходит наружу настоящая их природа, природа мелкобуржуазных демократов. Маркс всю жизнь больше всего боролся против иллюзий мелкобуржуазной демократии и буржуазного демократизма. Маркс больше всего высмеивал пустые слова о свободе и равенстве, когда они прикрывают свободу рабочих умирать с голоду или равенство человека, продающего свою рабочую силу, с буржуа, который будто бы на свободном рынке свободно и равноправно покупает его труд и тому подобное. Маркс во всех своих экономических произведениях выяснял это. Можно сказать, что весь капитал Маркса посвящен выяснению той истины, что основными силами капиталистического общества являются и могут являться только буржуазия и пролетариат. Буржуазия как строитель этого капиталистического общества, как его руководитель, как его двигатель. Пролетариат как его могильщик, как единственная сила, способная сменить его. Едва ли найдется хоть одна глава в каком бы то ни было сочинении Маркса, которая не была бы посвящена этому. Страница 189. Можно сказать, что социалисты всего мира во Втором интернационале бесчисленное количество раз клялись и божились перед рабочими в понимании этой истины. Но когда дело дошло до настоящей, притом решительной борьбы между пролетариатом и буржуазией за власть, тогда мы увидели, что наши меньшевики и эсеры, а также вожди старых социалистических партий во всем мире, эту истину забыли и принялись чисто механически повторять филистерские фразы о демократизме вообще. У нас иногда пытаются придать этим словам нечто как будто более крепкое, когда говорят «диктатура демократии». Это уже совершенная бессмыслица. Мы из истории прекрасно знаем, что диктатура демократической буржуазии обозначала не что иное, как расправу с восставшими рабочими. Так было, начиная с 1848 года. Во всяком случае, не позже. Но отдельные примеры можно найти и раньше. История показывает нам, что именно в буржуазной демократии развертывается широко и свободно самая острая борьба между пролетариатом и буржуазией. Нам пришлось убедиться в правильности этой истины на практике. И если шаги советского правительства с октября 1917 года отличались твердостью во всех коренных вопросах, то это именно потому, что мы от этой истины никогда не отступали, никогда ее не забывали. Только диктатура одного класса, пролетариата, может решить вопрос в борьбе с буржуазией за господство. Победить буржуазию может только диктатура пролетариата. Свергнуть буржуазию может только пролетариат. Вести за собой массы против буржуазии может только пролетариат. Отсюда, однако, ни в коем случае не следует. Это было бы глубочайшей ошибкой, что и в дальнейшем строительство коммунизма, когда буржуазия уже свергнута, когда политическая власть уже в руках пролетариата, будто и дальше нам можно обойтись без участия средних промежуточных элементов. Страница 190. Естественно, что в начале революции, пролетарской революции, все внимание ее деятелей устремляется на главное, на основное, на господство пролетариата и обеспечение этого господства победой над буржуазией, обеспечение того, чтобы буржуазия не могла вернуться к власти снова. Мы прекрасно знаем, что в руках буржуазии до сих пор остаются преимущества, связанные с ее богатствами в других странах или состоящие иногда даже у нас в денежном богатстве. Мы хорошо знаем, что есть социальные элементы более опытные, чем пролетарии, которые буржуазии помогают. Мы хорошо знаем, что буржуазия не оставила мысли о возвращении своей власти, не прекратила попыток к восстановлению своего господства. Но это далеко еще не все. Буржуазия, которая больше всего выдвигает принцип «где хорошо, там отечество», буржуазия, которая в смысле денег всегда была интернациональна, буржуазия в мировом масштабе сейчас еще сильнее нас. Ее господство быстро подрывается, она видит такие примеры, как Венгерская революция, о которой мы имели счастье вчера вам сообщить и о которой сегодня приходят подтверждающие сведения. Она уже начинает понимать, что ее господство колеблется. У нее не остается свободы действий. Но сейчас, если учитывать материальные средства во всемирном масштабе, нельзя не признать, что материально буржуазия теперь еще сильнее нас. Вот почему 9/10 нашего внимания, нашей практической деятельности были и должны были быть посвящены этому основному вопросу – свержению буржуазии, утверждению власти пролетариата, устранению всякой возможности возврата буржуазии к власти. Это совершенно естественно, законно, неизбежно, и очень многое в этом отношении было с успехом сделано. Теперь же мы должны поставить на очередь вопрос о других слоях. Мы должны, это было общее наше заключение в аграрной секции, в этом, мы уверены, сойдутся все партийные работники, потому что мы только подытожили опыт их наблюдений. Мы должны поставить на очередь во всем его объеме вопрос о среднем крестьянстве. Страница 191. Конечно, найдутся люди, которые вместо обдумывания хода нашей революции, вместо размышления о том, какие задачи стоят сейчас перед нами, вместо этого используют всякий шаг советской власти для хихиканья и критиканства того типа, что мы наблюдаем у господ меньшевиков и правых эсеров. Это люди, которые до сих пор не поняли, что они должны сделать выбор между нами и буржуазной диктатурой. Мы проявили по отношению к ним много терпения и даже добродушия. Мы предоставим им еще раз возможность испытать это наше добродушие, но в недалеком будущем этому терпению и добродушию мы положим конец. И если они своего выбора не сделают, мы совершенно серьезно предложим им отправиться к Колчаку. Аплодисменты. Колчак. 1873-1920 годы. Адмирал царского флота, монархист, один из главных руководителей российской контрреволюции в 1918-1919 годах, ставленник Антанты. После Октябрьской социалистической революции при поддержке империалистов США, Англии и Франции объявил себя верховным правителем России и возглавил военную буржуазно-помещичью диктатуру на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Удары Красной Армии и рост революционно-партизанского движения привели к ликвидации колчаковщины. Колчак был взят в плен и 7 февраля 1920 года по постановлению Иркутского ревкома расстрелян. Мы не ожидаем особенно блестящих умственных способностей от этих людей. Смех. Но можно было бы ожидать, что, испытав на себе зверство Колчака, они должны бы понять, что мы имеем право требовать от них, чтобы они сделали выбор между нами и Колчаком. Если в первые месяцы после октября многие наивные люди имели глупость думать, что диктатура пролетариата – это нечто приходящее, случайное, то теперь даже меньшевики и эсеры должны бы понять, что есть что-то закономерное в этой борьбе, которая идет под натиском всей международной буржуазии. На деле создались только две силы – диктатура буржуазии и диктатура пролетариата. Кто не вычитал этого из Маркса, кто не вычитал этого из сочинений всех великих социалистов, тот никогда социалистом не был, ничего в социализме не понимал, а только называл себя социалистом. Этим людям мы даем короткий срок на размышления и требуем, чтобы они этот вопрос решили. Я упомянул о них, потому что теперь они говорят или будут говорить. Большевики поставили вопрос о среднем крестьянстве, хотят заигрывать с ним. Я превосходно знаю, что аргументация этого рода и гораздо более худшая находит широкое место в меньшевистской печати. Мы ее отбрасываем. Мы никогда не придаем значения болтовне наших противников. Люди, способные до сих пор перебегать между буржуазией и пролетариатом, могут говорить, что хотят. Мы идем своей дорогой. Том 38, страница 192. Наш путь определяется прежде всего классовым учетом сил. В капиталистическом обществе развивается борьба буржуазии и пролетариата. Пока эта борьба еще не закончена, наше усиленное внимание будет сосредоточено на том, чтобы довести ее до конца. Она еще не доведена до конца. В этой борьбе уже многое удалось сделать. Сейчас международная буржуазия уже не может действовать со свободными руками. Лучшее доказательство этому – то, что произошла венгерская пролетарская революция. Поэтому ясно, что наше строительство в деревне вышло уже за те рамки, когда все подчинено было основному требованию борьбы за власть. Это строительство прошло две главные фазы. В октябре 1917 года мы брали власть вместе с крестьянством в целом. Это была революция буржуазная, поскольку классовая борьба в деревне еще не развернулась. Как я уже говорил, только летом 1918 года началась настоящая пролетарская революция в деревне. Если бы мы не сумели поднять эту революцию, работа наша была бы неполна. Первым этапом было взятие власти в городе, установление советской формы правления. Вторым этапом было то, что для всех социалистов является основным, без чего социалисты не социалисты. Выделение в деревне пролетарских и полупролетарских элементов, сплочение их с городским пролетариатом для борьбы против буржуазии в деревне. Этот этап в основном также закончен. Те организации, которые мы первоначально для этого создали, комитеты бедноты, настолько упрочились, что мы нашли возможным заменить их правильно выбранными советами, то есть реорганизовать сельские советы, так, чтобы они стали органами классового господства, органами пролетарской власти в деревне. Такие мероприятия, как закон о социалистическом землеустройстве и о переходных мерах к социалистическому земледелию, который прошел не очень давно через Центральный исполнительный комитет и всем, конечно, известен, подводят итог пережитому с точки зрения нашей пролетарской революции. Страница 193. Главное, что является первой основной задачей пролетарской революции, мы сделали. Именно потому, что мы это сделали, на очередь стала задача более сложная – отношение к среднему крестьянству. Кто думает, что выдвигание этой задачи является чем-либо похожим на ослабление характера нашей власти, на ослабление диктатуры пролетариата, на изменение хотя бы частичное, хотя бы совсем слабое изменение нашей основной политики, тот совершенно не понимает задач пролетариата, задач коммунистического переворота. Я уверен, что таких людей в нашей партии не найдется. Я хотел только предостеречь товарищей против тех людей, которые найдутся вне рабочей партии и будут так говорить не потому, чтобы это вытекало из какого-нибудь миросозерцания, а просто для того, чтобы испортить дело нам и помочь белогвардейцам, говоря проще, чтобы натравить на нас среднего мужика, который всегда колебался, не может колебаться и довольно долго еще будет колебаться. Чтобы натравить его на нас, они будут говорить: «Смотрите, Они заигрывают с вами, значит, учли ваше восстание, значит, поколебались, и так далее, и тому подобное. Нужно, чтобы против такой агитации все наши товарищи были вооружены. Я уверен, что они будут вооружены, если мы добьемся теперь постановки этого вопроса с точки зрения классовой борьбы. Совершенно ясно, что этот основной вопрос является задачей более сложной, но не менее насущной. Как определить точно отношение пролетариата к среднему крестьянству? Товарищи, этот вопрос для марксистов не представляет трудности с точки зрения теоретической, которую усвоило громадное большинство рабочих. Я напомню, например, что в книге Каутского об аграрном вопросе, написанной еще в то время, когда Каутский правильно излагал учение Маркса и признавался бесспорным авторитетом в этой области, в этой книге об аграрном вопросе он говорит по поводу перехода от капитализма к социализму. Задачей социалистической партии является нейтрализация крестьянства, то есть достижение того, чтобы крестьянин остался нейтральным в борьбе между пролетариатом и буржуазией, чтобы крестьянин не мог оказать активной помощи буржуазии против нас. Страница 194. В течение громадного периода господства буржуазии крестьянство поддерживало ее власть, было на стороне буржуазии. Это понятно, если принять во внимание экономическую силу буржуазии и политические средства ее господства. Мы не можем рассчитывать, чтобы средний крестьянин стал немедленно на нашу сторону. Но если мы правильно будем вести политику, то через некоторое время эти колебания прекратятся, и крестьянин сможет встать на нашу сторону. Еще Энгельс, который вместе с Марксом заложил основы научного марксизма, то есть учение, которым руководится наша партия постоянно и в особенности во время революции. Еще Энгельс устанавливал подразделение крестьянства на мелкое, среднее и крупное. И это деление для громадного большинства европейских стран и теперь соответствует действительности. Энгельс говорил, может быть, даже крупное крестьянство не везде придется подавлять насилием. А чтобы мы могли когда-нибудь применять насилие к среднему крестьянству, мелкое, наш друг, об этом ни один разумный социалист никогда не думал. Так говорил Энгельс в 1894 году, за год до своей смерти, когда аграрный вопрос встал на очередь дня. Смотри, Энгельс, «Крестьянский вопрос во Франции и Германии». Маркс и Энгельс, сочинение, второе издание, том 22-й. Страницы с 501 по 525. Эта точка зрения нам показывает ту истину, которую иногда забывают, но относительно которой в теории мы все согласны. По отношению к помещикам и капиталистам наша задача – полная экспроприация. Но никаких насилий по отношению к среднему крестьянству мы не допускаем. Даже по отношению к богатому крестьянству мы не говорим с такой решительностью, как по отношению к буржуазии. Абсолютная экспроприация богатого крестьянства и кулаков. В нашей программе это различие проведено. Мы говорим, подавление сопротивления богатого крестьянства, подавление его контрреволюционных поползновений. Это не есть полная экспроприация. Страница 195. Основное различие, которое определяет наше отношение к буржуазии, к среднему крестьянству, полная экспроприация буржуазии, союз с средним крестьянством, не эксплуатирующим других, это основная линия в теории всеми признается. Но на практике эта линия соблюдается непоследовательно. на местах не научились еще соблюдать ее. Когда, свергнув буржуазию и укрепив свою власть, пролетариат взялся с разных сторон за дело созидания нового общества, вопрос о среднем крестьянстве выдвинулся на первый план. Ни один социалист в мире не отрицал того, что созидание коммунизма пойдет по-разному в странах крупного земледелия и в странах мелкого земледелия. Это самая элементарная азбучная истина. Из этой истины вытекает, что по мере того, как мы приближаемся к задачам коммунистического строительства, центральное внимание наше должно сосредоточиться в известной мере как раз на среднем крестьянстве. Многое зависит от того, как мы определим наше отношение к среднему крестьянству. Теоретически этот вопрос решен. Но мы превосходно испытали. Мы по себе знаем разницу между теоретическим решением вопроса и практическим проведением решения в жизнь. Мы подошли вплотную к этой разнице, которая так характерна для Великой Французской революции, когда французский конвент размахивался широкими мероприятиями, а для проведения их не имел должной опоры, не знал даже, на какой класс надо опираться для проведения той или иной меры. Мы стоим в условиях неизмеримо более счастливых. Благодаря целому веку развития мы знаем, на какой класс мы опираемся. Но мы знаем также и то, что практического опыта у этого класса очень и очень недостаточно. Основное для рабочего класса, для рабочей партии было ясно – свергнуть власть буржуазии и дать власть рабочим. Но как это сделать? Все помнят, с какими трудностями, через сколько ошибок мы переходили от рабочего контроля к рабочему управлению промышленностью. Страница 196. А ведь это было работой внутри нашего класса, внутри пролетарской среды, с которой нам всегда приходилось иметь дело. А теперь нам приходится определять наше отношение к новому классу, к тому классу, которого городской рабочий не знает. Необходимо определить отношение к классу, который не имеет определенного устойчивого положения. Пролетариат в массе за социализм. Буржуазия в массе против социализма. Определить отношения между двумя этими классами легко. А когда мы переходим к такому слою, как среднее крестьянство, то оказывается, что это такой класс, который колеблется. Он отчасти собственник, отчасти труженик. Он не эксплуатирует других представителей трудящихся. Ему десятилетия приходилось с величайшим трудом отстаивать свое положение. Он испытал на себе эксплуатацию помещиков и капиталистов, он вынес все. И в то же время он собственник. Поэтому наше отношение к этому колеблющемуся классу представляет громадные трудности. Основываясь на нашем более чем годичном опыте, на нашей более чем полугодовой пролетарской работе в деревне, на том, что уже произошло классовое расслоение деревни, мы больше всего должны остерегаться здесь торопливости, неумелой теоретичности, претензии счесть готовым то, что нами вырабатывается, чего мы еще не выработали. В резолюции, которую предлагает вам комиссия, выбранная секцией, и которую вам прочтет один из дальнейших ораторов, вы найдете достаточное предостережение на этот счет.